Прошло как будто много времени. Уинстона донимала боль в животе. Мысли снова и снова ползли по одним и тем же предметам, как шарик, все время застревающий в одних и тех же лунках. Мыслей у него было 6. Болит живот, кусок хлеба, кровь и вопли, О'Брайен, Джулия, бритва. Живот опять схватило. Тяжелый топот башмаков приближался. Дверь распахнулась, и Уинстона обдало запахом старого пота. В камеру вошел Парсонс. Он был в шортах защитного цвета и в майке. От изумления Уинстон забыл обо всем. «Вы здесь?» — сказал он. Парсонс бросил на Уинстона взгляд, в котором не было ни интереса, ни удивления, а только пришибленность. Он нервно заходил по камере, видимо, не мог сидеть спокойно. Заметно было, как дрожат его пухлые колени. Широко раскрытые глаза неподвижно смотрели вперед, словно не могли оторваться от какого-то предмета вдалеке. «За что вас арестовали?» — спросил Уинстон. «Мысли преступления!» — сказал Парсонс, чуть не плача. В голосе его слышалось и глубокое раскаяние, и смешанный с изумлением ужас. Неужели это слово относится к нему? Он встал напротив Уинстона и страстно умоляюще начал. «Ведь меня не расстреляют, скажите, Смит! У нас же не расстреливают, если ты ничего не сделал. Только за мысли, а мыслям ведь не прикажешь. Я знаю, там разберутся, выслушают. В это я твердо верю. Там же знают, как я старался. Вы-то знаете, что я за человек? Неплохой по-своему. Ума, конечно, небольшого, но увлеченный. Сил для партии не жалел, правда ведь? Как думаете, 5 годами отделаюсь? Ну, пускай 10. Такой, как я, может принести пользу в лагере за то, что один раз споткнулся, ведь не расстреляют».
«Вы виноваты?» — спросил Уинстон.
«Конечно виноват!» — вскричал Парсонс, подобострастно взглянув на телекран. «Неужели же партия арестует невиноватого? Как по-вашему?»
Его лягушачье лицо стало чуть спокойнее, и на нем даже появилось ханжеское выражение.
«Мысли преступления — это жуткая штука, Смит!» — нравоучительно произнес он. «Коварная! Нападает так, что не заметишь. Знаете, как на меня напало? Во сне! Верно вам говорю! Работал вовсю, вносил свою лепту и даже не знал, что в голове у меня есть какая-то дрянь, а потом стал во сне разговаривать. Знаете, что от меня услышали?» Он понизил голос, как человек, вынужденный по медицинским соображениям произнести непристойность. «Долой старшего брата!» «Вот что я говорил. И, кажется, много раз. Между нами я рад, что меня забрали, пока это дальше не зашло. Знаете, что я скажу, когда меня поставят перед трибуналом? Я скажу: спасибо вам! Спасибо, что спасли меня вовремя!»
«Кто о вас сообщил?» — спросил Уинстон.
«Дочурка!» — со скорбной гордостью ответил Парсонс. «Подслушивала в замочную скважину. Услышала, что я говорю, и на другой же день шасть к патрулям. Недурно для 7-летней пигалицы, а? А я на нее не в обиде. Наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе».
Он несколько раз судорожно присел, с тоской поглядывая на ведро для экскрементов, и вдруг сдернул шорты.
«Прошу прощения, старина, не могу больше, это от волнения!»
Он плюхнулся пышными ягодицами на ведро. Уинстон закрыл лицо ладонями.
«Смит!» — рявкнул телекран. «60-79! Смит У! Откройте лицо! В камере лицо не закрывать!»
Уинстон опустил руки. Парсон обильно и шумно опростался в ведро. Потом выяснилось, что крышка подогнана плохо, и еще несколько часов в камере стояла ужасная вонь. Парсонса забрали. Таинственно появлялись и исчезали все новые арестанты. Уинстон заметил, как одна женщина, направленная в комнату 101, съежилась и побледнела, услышав эти слова. Если его привели сюда утром, то сейчас уже была, наверное, вторая половина дня. А если привели днем, будто полночь. В камере осталось 6 арестованных, мужчин и женщин. Все сидели очень тихо. Напротив Уинстона находился человек с длинными зубами и почти без подбородка, похожий на какого-то большого, безобидного грызуна. Его толстые крапчатые щеки оттопыривались снизу, и очень трудно было отделаться от ощущения, что у него там спрятана еда. Светло-серые глаза пугливо перебегали с одного лица на другое, а, встретив чей-то взгляд, тут же устремлялись прочь. Открылась дверь, и ввели нового арестанта, при виде которого Уинстон похолодел. Это был обыкновенный, неприятный человек, какой-нибудь инженер или техник. Поразительной была изможденность его лица. Оно напоминало череп. Из-за худобы рот и глаза казались непропорционально большими, а в глазах будто застыла смертельная, неукротимая ненависть к кому-то или чему-то. Новый сел на скамью неподалеку от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное лицо череп так и стояло перед глазами. Он вдруг сообразил, в чем дело. Человек умирал от голода. Эта мысль, по-видимому, пришла в голову всем обитателям камеры почти одновременно. На всей скамье произошло легкое движение. Человек без подбородка то и дело поглядывал на лицо череп, виновато отводил взгляд и снова смотрел, как будто это лицо притягивало его неудержимо. Он начал ерзать. Наконец встал, в перевалку подошел к скамье напротив, залез в карман комбинезона и смущенно протянул человеку черепу грязный кусок хлеба. Телекран загремел яростно, оглушительно. Человек без подбородка вздрогнул всем телом. Человек-череп отдернул руки и спрятал за спину, как бы показывая всему свету, что не принял дар. «Бамстед!» — прогремело из телекрана. «27-31, Бамстед Д! Бросьте хлеб!» Человек без подбородка уронил хлеб на пол. «Стоять на месте! Лицом к двери! Не двигаться!» Человек без подбородка подчинился. Его дутловатые щеки заметно дрожали. С лязгом распахнулась дверь. Молодой офицер вошел и отступил в сторону, а из-за его спины появился коренастый надзиратель с могучими руками и плечами. Он стал против арестованного и по знаку офицера нанес ему сокрушительный удар в зубы, вложив в этот удар весь свой вес. Арестованного будто подбросило в воздух. Он отлетел к противоположной стене и свалился у ведра. Он лежал там оглушенный, а изо рта и носа у него текла темная кровь. Потом он стал не то повизгивать, не то хныкать, как бы еще в беспамятстве. Потом перевернулся на живот и неуверенно встал на четвереньки. Изо рта со слюной и кровью вывалились две половинки зубного протеза. Арестованные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Человек без подбородка забрался на свое место. Одна сторона лица у него уже темнела, рот распух, превратившись в бесформенную вишневого цвета массу с черной дырой посередине. Время от времени на грудь его комбинезона падала капля крови. Его серые глаза опять перебегали с лица на лицо, только еще более виновато, словно он пытался понять, насколько презирают его остальные за это унижение. Дверь открылась. Легким движением руки офицер показал на человека черепа. «В комнату 101!» — распорядился он. Рядом с Уинстоном послышался шумный вздох и возня. Арестант упал на колени, умоляюще сложил ладони перед грудью. «Товарищ! Офицер!» — заголосил он. «Не отправляйте меня туда! Разве я не все вам рассказал? Что еще вы хотите узнать? Я во всем признаюсь, что вам надо. Во всем! Только скажите, в чем, и я сразу признаюсь. Напишите, я подпишу. Что угодно, только не в комнату 101!» «В комнату 101!» — сказал офицер. Лицо арестанта, и без того бледное, окрасилось в такой цвет, который Уинстону до сих пор представлялся невозможным. Оно приобрело отчетливый зеленый оттенок. «Делайте со мной что угодно!» — вопил он. Вы неделями морили меня голодом. Доведите дело до конца, дайте умереть, расстреляйте меня, повесьте, посадите на 25 лет. Кого еще я должен выдать? Только назовите, я скажу все, что вам надо. Мне все равно, кто он и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей. Старшему 6 не исполнилось. Заберите их всех, перережьте им глотки у меня на глазах. Я буду стоять и смотреть. Только не в комнату 101.
В комнату 101, сказал офицер. Безумным взглядом человек окинул остальных арестантов, словно задумав подсунуть вместо себя другую жертву. Глаза его остановились на разбитом лице без подбородка. Он вскинул исхудалую руку.
«Вам не меня! Вот кого надо взять!» — крикнул он. «Вы не слышали, что он говорил, когда ему разбили лицо? Я все вам перескажу, слово в слово, разрешите! Это он против партии, а не я!»
К нему шагнули надзиратели. Его голос взвился до визга.
«Вы его не слышали? Телекран не сработал! Вот кто вам нужен! Его берите! Не меня!»
Два дюжих надзирателя нагнулись, чтобы взять его под руки, но в эту секунду он бросился на пол и вцепился в железную ножку скамьи. Он завыл, как животное, без слов. Надзиратели схватили его, хотели оторвать от ножки, но он цеплялся за нее с поразительной силой. Они пытались оторвать его 20 секунд. Арестованные сидели тихо, сложив руки на коленях, и глядели прямо перед собой. Вой смолк. Силы человека осталось только на то, чтобы цепляться. Потом раздался совсем другой крик. Ударом башмака надзиратель сломал ему пальцы. Потом вдвоем они подняли его на ноги.
— В комнату 101, — сказал офицер.
Арестованного вывели. Он больше не противился и шел еле-еле, повесив голову и поддерживая изувеченную руку. Прошло много времени. Если человека с лицом-черепом увели ночью, то сейчас было утро. Если увели утром, значит, приближался вечер. Уинстон был один. Уже несколько часов был один. От сидения на узкой скамье иногда начиналась такая боль, что он вставал и ходил по камере, и телекран не кричал на него. Кусок хлеба до сих пор лежал там, где его уронил человек без подбородка. Вначале было очень трудно не смотреть на хлеб, но в конце концов голод оттеснила жажда. Во рту было липко и противно. Из-за гудения и ровного белого света он чувствовал дурноту, какую-то пустоту в голове. Он вставал, когда боль в костях от неудобной лавки становилась невыносимой, и почти сразу снова садился, потому что кружилась голова, и он боялся упасть. Стоило ему более или менее отвлечься от чисто физических неприятностей, как возвращался ужас. Иногда, со слабеющей надеждой, он думал о бритве и о Брайане. Он допускал мысль, что бритву могут передать в еде, если ему вообще дадут есть. О Джулии он думал более смутно. Так или иначе, она страдает. И, может быть, больше его. Может быть, в эту секунду она кричит от боли. Он думал, если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные мучения, согласился бы я на это? Да, согласился бы. Но решение это было чисто умственное и принято потому, что он считал нужным его принять. Он его не чувствовал. В таком месте чувств не остается. Есть только боль и предчувствие боли. Да и возможно ли, испытывая боль, желать по какой бы то ни было причине, чтобы она усилилась? Но на этот вопрос он пока не мог ответить. Снова послышались шаги. Дверь открылась. Вошел О'Брайен. Уинстон вскочил на ноги. Он был настолько поражен, что забыл всякую осторожность. Впервые за много лет он не подумал о том, что рядом телекран. «И вы у них!» — закричал он. «Я давно у них», — ответил О'Брайен с мягкой иронией, почти с сожалением. Он отступил в сторону. Из-за его спины появился широкоплечий надзиратель с длинной черной дубинкой в руке. «Вы знали это, Уинстон», — сказал О'Брайен. — Не обманывайте себя. Вы знали это. Всегда знали. Да. Теперь он понял.
Он всегда это знал. Но сейчас об этом некогда думать. Сейчас он видел только одно — дубинку в руке надзирателя. Она может обрушиться куда угодно — на макушку, на ухо, на плечо, на локоть, по локтю. Почти парализованный болью, Уинстон повалился на колени, схватившись за локоть. Все вспыхнуло желтым светом. Немыслимо. Немыслимо, чтобы один удар мог причинить такую боль. Желтый свет ушел, и он увидел, что двое смотрят на него сверху. Охранник смеялся над его корчами. Одно, по крайней мере, стало ясно. Ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного — чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев. Нет героев, — снова и снова повторял он про себя и корчился на полу, держась за отбитый левый локоть.